Дворник продолжал кричать, сбегая вниз неловкой рысью, причем рукава его рубахи трепались по ветру, а пазуха надувалась, как парус. «Ого-го-го-го, подождите трошки!» «А чтоб тебя намочило, да не высушило!» — сердито проворчал Ладышкин. «Это он опять насчет Артошки!» «Давай, дедушка, накладем ему!» — храбро предложил Сергей. «А ну тебя, отвяжись! И что это за люди, прости Господи!» «Вы вот что!» — начал запыхавшийся дворник еще издали. «Продавайте, что ли, пса-то? Ну, никакого сладу с панычом. Ревет, как теля. Подай да подай собаку. Барыня послала. Купи, говорит, чего бы ни стоило». «Довольно даже глупо это со стороны твоей барыни», – рассердился вдруг Ладышкин, который здесь на берегу чувствовал себя гораздо увереннее, чем на чужой даче. «И опять, какая она мне такая барыня? Тебе, может быть, барыня, а мне двоюродная наплевать. И, пожалуйста, я тебя прошу, уйди ты от нас, Христа ради, и того, и не приставай». Но дворник не унимался. Он сел на камни рядом со стариком и говорил, неуклюже тыча перед собой пальцами: «Да пойми же ты, дурак человек!» «От дурака и слышу», — спокойно отрезал дедушка. «Да постой, не к тому я это. Вот, право, репей какой. Ты подумай, ну что тебе собака? Подобрал другого щенка, выучил стоять дыбки, вот тебе и снова пес. Ну, неправду, что ли, я тебе говорю, а?» Дедушка внимательно завязывал ремень вокруг штанов. На настойчивые вопросы дворника он ответил сделанным равнодушием: «Бреши дальше. Я потом сразу тебе отвечу». «А тут, брат ты мой, сразу цифра», – горячился дворник. 200, а не то 300 целковых в раз. Ну, обыкновенно мне кое-что за труды. Ты подумай только, 300-ных. Ведь это сразу можно бакалейную открыть». Говоря таким образом, дворник вытащил из кармана кусок колбасы и швырнул его пуделю. Арто поймал его на лету, проглотил в один прием и искательно завилял хвостом. «Ты кончил?» – коротко спросил Ладышкин. «Да тут долго и кончать нечего. Давай пса и по рукам». «Так-с», – насмешливо протянул дедушка. «Продать, значит, собачку?» «Обыкновенно продать. Чего вам еще? Главное, паныч у нас такой скаженный. Чего захотелось, так ведь весь дом перебулгачит. Подавай, все тут. Это еще без отца, а при отце святители вы наши. Все вверх ногами ходят. Барин у нас инженер, может быть, слышали, господин Обальянинов. По всей России железные дороги строят. Миллионер. А мальчишка-то у нас один и озорует. Хочу поню живую, на тебе поню. Хочу лодку, на тебе всамделишную лодку. Как есть ни в чем отказу. А луну? То есть в каких это смыслах? Говорю, луну. Он ни разу с неба не захотел? Ну вот, тоже скажешь, луну, сконфузился дворник. Так как же, мил человек, лады у нас, что ли? Дедушка, который успел уже в это время напялить на себя коричневый, позеленевший на швах пиджак, гордо выпрямился, насколько ему позволяла вечно согнутая спина. «Я тебе одно скажу, парень», — начал он не без торжественности. «Примерно, ежели бы у тебя был брат, или, скажем, друг, который, значит, с самого сыздетства. Постой, друже, ты собаке колбасу даром не стравляй, сам лучше скушай. Этим, брат, ты ее не подкупишь. Говорю, ежели бы у тебя был самый что ни на есть верный друг, который с издетства, то за сколько бы ты его примерно продал?»
«Приравнял тоже».
«Вот тебе и приравнял. Ты так и скажи своему барину, который железную дорогу строит», — возвысил голос дедушка. «Так и скажи. Не все, мол, продается, что покупается. Да. Ты собаку-то лучше не гладь, это ни к чему. Арто, иди сюда, собачий сын, я тебе... Сергей, собирайся». «Дурак ты старый», — не вытерпел, наконец, дворник. «Дурак да отроду так, а ты хам. Иуда, продажная душа», — выругался Ладышкин.
Увидишь свою генеральшу, кланяйся ей, скажи от наших, мол, с любовью вашим низкий поклон. Свертывай ковер, Сергей. Эх, спина моя, спинушка, пойдем.
Значит так, многозначительно протянул дворник. С тем и возьмите, задорно ответил старик. Артисты поплелись вдоль морского берега, опять вверх по той же дороге. Оглянувшись случайно назад, Сергей увидел, что дворник следит за ними. Вид у него был задумчивый и угрюмый. Он сосредоточенно чесал всей пятерней, под съехавшей на глаза шапкой, свой лохматый рыжий затылок. У дедушки Ладышкина был давным-давно примечен один уголок между Мисхором и Алупкой, к низу от нижней дороги, где отлично можно было позавтракать. Туда он и повел своих спутников. Неподалеку от моста, перекинутого через бурливый и грязный горный поток, выбегала из-под земли в тени кривых дубов и густого орешника говорливая холодная струйка воды. Она проделала в почве круглый неглубокий водоем, из которого сбегала в ручей тонкой змейкой, блестевшей в траве, как живое серебро. Около этого родника по утрам и по вечерам всегда можно было застать набожных турок, пивших воду и творивших свои священные омовения. «Ах, грехи наши тяжкие, а запасы скудные», — сказал дедушка, садясь в прохладе под орешником. «Ну-ка, Сережа, Господи благослови». Он вынул из холщового мешка хлеб, десяток красных томатов, кусок бессарабского сыра брынзы и бутылку с прованским маслом. Соль у него была завязана в узелок тряпочки сомнительной чистоты. Перед едой старик долго крестился и что-то шептал. Потом он разломил краюху хлеба на тренированные части. Одну, самую большую, он протянул Сергею. «Малый растет, ему надо есть». Другую, поменьше, оставил для пуделя, самую маленькую взял себе. «Во имя Отца и Сына, отче всех натя, Господи, уповают!» — шептал он, суетливо распределяя порции и поливая их из бутылки маслом. «Вкушай, Сережа!» Не торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, принялись трое за свой скромный обед. Слышно было только, как жевали три пары челюстей. Арто ел свою долю в сторонке, растянувшись на животе и положив на хлеб обе передние лапы. Дедушка и Сергей поочередно макали в соль спелые помидоры, из которых тек по их губам и рукам красный, как кровь, сок, и заедали их сыром и хлебом. Насытившись, они напились воды, подставляя под струю источника жестяную кружку. Вода была прозрачная, прекрасная на вкус и такая холодная, что от нее кружка даже запотела снаружи. Дневной жар и длинный путь изморили артистов, которые встали сегодня чуть свет. У дедушки слипались глаза, Сергей зевал и потягивался. «Что, братику? Разве нам лечь поспать на минуточку?» – спросил дедушка. «Дай-ка я в последний раз водицы попью». «Ух, хорошо!» – крякнул он, отнимая от кружки рот и тяжело переводя дыхание, между тем, как светлые капли бежали с его усов и бороды. «Если бы я был царем, все бы эту воду пил, с утра бы до ночи. Арто, иси, сюда!» «Ну вот, Бог напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел. Ох-хо-хо-хо-хонюшки!» Старик и мальчик легли рядом на траве, подмастив под головы свои старые пиджаки. Над их головами шумела темная листва корявых раскидистых дубов. Сквозь нее синело чистое голубое небо. Ручей, сбегавший с камня на камень, журчал так однообразно и так вкрадчиво, точно завораживал кого-то своим усыпительным лепетом. Дедушка некоторое время ворочался, кряхтел и говорил что-то, но Сергею казалось, что голос его звучит из какой-то мягкой и сонной дали, а слова были непонятны, как в сказке. «Первое дело, куплю тебе костюм.
розовое трико с золотом. Туфли тоже розовые, атласные. В Киеве, в Харькове или, например, скажем, в городе Одессе, там, брат, во какие цирки. Фонарей видимо-невидимо, все электричество горит. Народу, может быть, 5000, а то и больше. Почему, я знаю. Фамилию мы тебе сочиним непременно итальянскую. Что такая за фамилия Естифеев? Или, скажем, Ладышкин? Чепуха одна, нет никакого в ней воображения. А мы тебя в афише запустим Антонио, или, например, тоже хорошо, Энрико или Альфонзо. Дальше мальчик ничего не слыхал. Нежная и сладкая дремота овладела им, сковав и обессилив его тело. Заснул и дедушка, потерявший вдруг нить своих любимых после обеденных мыслей о блестящем цирковом будущем Сергея. Один раз ему сквозь сон показалось, что Арто на кого-то рычит. На мгновение в его затуманенной голове скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давешнем дворнике в розовой рубахе, но разморенный сном, усталостью и жарой, он не смог встать, а только лениво с закрытыми глазами окликнул собаку. «Арто, куда? Я тебя, бродяга!» Но мысли его тотчас же спутались и расплылись в тяжелых и бесформенных видениях. Разбудил дедушку голос Сергея. Мальчик бегал взад и вперед по той стороне ручья, пронзительно свистал и кричал громко с беспокойством и испугом. «Арто, иси! Назад! Фью-фью-фью! Арто, назад!» «Ты что, Сергей, вопишь?» – недовольно спросил Ладышкин, с трудом расправляя затекшую руку. «Собаку мы проспали, вот что!» – раздраженным голосом грубо ответил мальчик. «Пропала собачка!» Он резко свистнул и еще раз закричал протяжно. «Арто! Глупости ты выдумываешь!» «Вернется!» – сказал дедушка. Однако он быстро встал на ноги и стал кричать собаку сердитым, сиплым со сна старческим фальцетом. «Арто! Сюда! Собачий сын!» Он торопливо, мелкими путающимися шажками, перебежал через мост и поднялся вверх по шоссе, не переставая звать собаку. Перед ним лежало, видное глазу на полверсты, ровное ярко-белое полотно дороги, но на нем ни одной фигуры, ни одной тени. «Арто! Артошенька!» – жалобно завыл старик. Но вдруг он остановился, нагнулся низко к дороге и присел на корточки. «Да, вот оно какое дело-то!» – произнес старик упавшим голосом. «Сергей, Сережа, поди-ка сюда!» «Ну, что там еще?» – грубо отозвался мальчик, подходя к Ладышкину. «Вчерашний день нашел, Сережа. Что это такое? Вот это что это такое? Ты понимаешь?» – еле слышно спрашивал старик. Он глядел на мальчика жалкими, растерянными глазами, а его рука, показывавшая прямо в землю, ходила во все стороны. На дороге в белой пыли валялся довольно большой недоеденный огрызок колбасы, а рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап. «Свел ведь, подлец, собаку!» – испуганно прошептал дедушка. «Никто, как он, дело ясное!» «Помнишь, давеча у моря-то он все колбасой прикармливал?» «Дело ясное», – мрачно и со злобой повторил Сергей. Широко раскрытые глаза дедушки вдруг наполнились крупными слезами и быстро замигали. Он закрыл их руками. «Что же нам теперь делать, Сереженька?» «А делать-то нам что теперь?» – спрашивал старик, качаясь взад и вперед и беспомощно всхлипывая. Что делать, сердито передразнил его Сергей. Вставай, дедушка Ладышкин, пойдем. Пойдем, уныло и покорно повторил старик, подымаясь с земли. Ну что ж, пойдем, Сереженька. Вышедший из терпения Сергей закричал на старика, как на маленького: «Будет тебе, старик, дурака-то валять! Где это видано, в самом деле, чтобы чужих собак заманивать? Чего ты глазами на меня хлопаешь? Неправду я говорю. Прямо придем и скажем: подавай назад собаку, а нет, к мировому, вот и весь сказ». «К мировому, да, конечно, это верно, к мировому», с бессмысленной горькой улыбкой повторял Ладышкин. Но глаза его неловко и конфузливо забегали. «К мировому, да. Только вот что, Сереженька, не выходит это дело, чтобы к мировому». «Как это не выходит? Закон один для всех. Чего им в зубы смотреть?» – нетерпеливо перебил мальчик. «А ты, Сережа, не того, не сердись на меня. Собаку-то нам с тобой не вернут». Дедушка таинственно понизил голос. «Насчет пачпорта я опасаюсь. Слыхал, что давеча господин говорил? Спрашивает: а пачпорт у тебя есть? Вот она, какая история. А у меня...» — дедушка сделал испуганное лицо и зашептал еле слышно: «У меня, Сережа, пачпорт-то чужой». «Как чужой?» «То-то вот, чужой. Свой я потерял в Таганроге, а может быть, украли его у меня. Года два я потом крутился, прятался, взятки давал, писал прошения. Наконец, вижу, нет никакой моей возможности. Живу точно заяц, всякого опасаюсь. Покою вовсе не стало. А тут в Одессе, в ночлежке, подвернулся один грек. Это, говорит, сущие пустяки. Клади, говорит, старик, на стол 25 рублей, а я тебя навеки пачпортом обеспечу». Раскинул я умом туда-сюда, эх, думаю, пропадай, моя голова, давай, говорю. И с тех пор, милый мой, вот и живу-то по чужому пачпорту. «Ах, дедушка, дедушка!» — глубоко, со слезами в груди, вздохнул Сергей. «Собаку-то мне уж больно жалко, собака-то уж хороша очень. Сереженька, родной мой», — протянул к нему старик дрожащие руки, — «да будь только у меня пачпорт настоящий, разве я бы поглядел, что они генералы? За горло бы взял. Как так? Позвольте, какое имеете полное право чужих собак красть? Какой такой закон на это есть? А теперь нам крышка, Сережа. Приду я в полицию, первое дело — подавай пачпорт. Это ты, самарский мещанин Мартын Ладышкин? Я ваше сродие. А я, братец, и не Ладышкин вовсе, и не мещанин, а крестьянин Иван Дудкин. А кто такой этот Ладышкин, один бог его ведает. Почем я знаю, может, воришка какой, или беглый каторжник, или, может быть, даже убивец? Нет, Сережа, ничего мы тут не сделаем, ничего, Сережа». Голос у дедушки оборвался и захлебнулся. Слезы опять потекли по глубоким коричневым от загара морщинам. Сергей, который слушал ослабевшего старика молча, с плотно сжатыми бровями, бледное от волнения, вдруг взял его под мышки и стал подымать. «Пойдем, дедушка», — сказал он повелительно и ласково в то же время. «К черту пачпорт, пойдем, не ночевать же нам на большой дороге». «Милый ты мой, родной», – приговаривал, трясясь всем телом старик, – «собачка-то уж очень затейная, Артошенька-то наш, другой такой не будет у нас». «Ладно, ладно, вставай», – распоряжался Сергей, – «дай я тебя от пыли-то очищу, совсем ты у меня раскис, дедушка». В этот день артисты больше не работали. Несмотря на свой юный возраст, Сергей хорошо понимал все роковое значение этого страшного слова «пачпорт». Поэтому он не настаивал больше ни на дальнейших розысках Арто, ни на мировом, ни на других решительных мерах. Но пока он шел рядом с дедушкой до ночлега, с лица его не сходило новое, упрямое и сосредоточенное выражение. Точно он задумал про себя что-то чрезвычайно серьезное и большое. Не сговариваясь, но, очевидно, по одному и тому же тайному побуждению, они нарочно сделали значительный крюк, чтобы еще раз пройти мимо дружбы. Перед воротами они задержались немного, в смутной надежде увидеть Арто или хоть услышать издали его лай. Но резные ворота великолепной дачи были плотно закрыты, И в тенистом саду под стройными печальными кипарисами стояла важная, невозмутимая, душистая тишина. «Господа!» – шипящим голосом произнес старик, вкладывая в это слово всю едкую горечь, переполнившую его сердце. «Будет тебе, пойдем!» «Пойдем!» – сурово приказал мальчик и потянул своего спутника за рукав. «Сереженька, может, убежит от них еще Артошка-то?» – вдруг опять всхлипнул дедушка. «А? Как ты думаешь, милый?» Но мальчик не ответил старику. Он шел впереди большими твердыми шагами. Его глаза упорно смотрели вниз, на дорогу, а тонкие брови сердито сдвинулись к переносию. Молча дошли они до Алупки. Дедушка всю дорогу кряхтел и вздыхал. Сергей же сохранял на лице злое, решительное выражение. Они остановились на ночлег в грязной турецкой кофейной, носившей блестящее название «Илдыс», что значит по-турецки «звезда». Вместе с ними ночевали греки, каменотесы, землекопы, турки, несколько человек русских рабочих, перебивавшихся поденным трудом, а также несколько темных подозрительных бродяг, которых так много шатается по югу России. Все они, как только кофейная закрылась в определенный час, разлеглись на скамьях, стоящих вдоль стен, и прямо на полу, причем те, что были поопытнее, положили из нелишней предосторожности себе под голову все, что у них было наиболее ценного из вещей и из платья. Было далеко за полночь, когда Сергей, лежавший на полу рядом с дедушкой, осторожно поднялся и стал бесшумно одеваться. Сквозь широкие окна лился в комнату бледный свет месяца, стелился косым, дрожащим переплетом по полу и, падая на спящих в повалку людей, придавал их лицам страдальческое и мертвое выражение. «Ты куда носью ходись, мальцук?» – сонно окликнул Сергея у дверей хозяин кофейной, молодой турок Ибрагим. «Пропусти, надо!» – сурово деловым тоном ответил Сергей. «Да вставай, что ли, турецкая лопатка!» Зевая, почесываясь и укоризненно причмокивая языком, Ибрагим отпер двери. Узкие улицы татарского базара были погружены в густую темно-синюю тень, которая покрывала зубчатым узором всю мостовую и касалась подножий домов другой освещенной стороны, резко белевшей в лунном свете своими низкими стенами. На дальних окраинах местечка лаяли собаки. Откуда-то с верхнего шоссе доносился звонкий и дробный топот лошади, бежавшей иноходью. Миновав белую с зеленым куполом в виде луковицы мечеть, окруженную молчаливой толпой темных кипарисов, мальчик спустился по тесному кривому переулку на большую дорогу. Для легкости Сергей не взял с собой верхней одежды, оставшись в одном трико. Месяц светил ему в спину, и тень мальчика бежала впереди его черным, странным, укороченным силуэтом. По обоим бокам шоссе притаился темный курчавый кустарник. Какая-то птичка кричала в нем однообразно через ровные промежутки, тонким, нежным голосом: «Сплю! Сплю!» И казалось, что она покорно сторожит в ночной тишине какую-то печальную тайну и бессильно борется со сном и усталостью, и тихо, без надежды жалуется кому-то: «Сплю, сплю!» А над темными кустами и над синеватыми шапками дальних лесов возвышался, упираясь своими двумя зубцами в небо, Ай-Петри, такой легкий, резкий, воздушный, как будто он был вырезан из гигантского куска серебряного картона. Сергею было немного жутко среди этого величавого безмолвия, в котором так отчетливо и дерзко раздавались его шаги, но в то же время в сердце его разливалась какая-то щекочущая, головокружительная отвага. На одном повороте вдруг открылось море. Огромное, спокойное, оно тихо и торжественно зыбилось. От горизонта к берегу тянулась узкая, дрожащая серебряная дорожка. Среди моря она пропадала, лишь кое-где изредка вспыхивали ее блестки. И вдруг у самой земли широко расплескивалось живым, сверкающим металлом, опоясывая берег. Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, ведущую в парк. Там, под густыми деревьями, было совсем темно. Издали слышался шум неугомонного ручья и чувствовалось его сырое, холодное дыхание. Отчетливо застучала под ногами деревянная настилка моста. Вода под ним была черная и страшная. Вот, наконец, и высокие чугунные ворота, узорчатые точно кружево и обвитые ползучими стеблями глициний. Лунный свет скользил по резьбе ворот слабыми фосфорическими пятнами. По ту сторону был мрак и чутко пугливая тишина. Было несколько мгновений, в течение которых Сергей испытывал в душе колебания, почти страх. Но он поборол в себе эти томительные чувства и прошептал: «А все-таки я полезу, все равно». Взобраться ему было нетрудно. Изящные чугунные завитки, составлявшие рисунок ворот, служили верными точками опоры для цепких рук и маленьких мускулистых ног. Над воротами на большой высоте перекинулась со столба на столб широкая каменная арка. Сергей ощупью взлез на нее, потом, лежа на животе, спустил ноги вниз, на другую сторону, и стал понемногу сталкивать туда же все туловище, не переставая искать ногами какого-нибудь выступа. Таким образом, он уже совсем перевесился через арку, держась за ее край только пальцами вытянутых рук, но его ноги все еще не встречали опоры. Он не мог сообразить тогда, что арка над воротами выступала внутрь гораздо дальше, чем кнаружи, и по мере того, как затекали его руки и как тяжелее свисало вниз обессиленное тело, ужас все сильнее проникал в его душу. Наконец он не выдержал. Его пальцы, цеплявшиеся за острый угол, разжались, и он стремительно полетел вниз. Он слышал, как заскрежетал под ним крупный гравий и почувствовал острую боль в коленях. Несколько секунд он стоял на четвереньках, оглушенный падением. Ему казалось, что сейчас проснутся все обитатели дачи, прибежит мрачный дворник в розовой рубахе, подымется крик, суматоха. Но, как и прежде, в саду была глубокая, важная тишина. Только какой-то низкий, монотонный, жужжащий звук разносился по всему саду. Жу, жу, жу. «Ах, ведь это шумит у меня в ушах!» – догадался Сергей. Он поднялся на ноги. Все было страшно, таинственно, сказочно красиво в саду, точно наполненном ароматными снами. На клумбах тихо шатались, с неясной тревогой наклоняясь друг к другу, словно перешептываясь и подглядывая, едва видимые в темноте цветы. Стройные, темные, пахучие кипарисы медленно кивали своими острыми верхушками с задумчивым и укоряющим выражением. А за ручьем, в чаще кустов, маленькая усталая птичка боролась со сном и с покорной жалобой повторяла: «Сплю, сплю, сплю». Ночью, среди перепутавшихся на дорожках теней, Сергей не узнал места. Он долго бродил по скрипучему гравию, пока не вышел к дому. Никогда в жизни мальчик не испытывал такого мучительного ощущения полной беспомощности, заброшенности и одиночества, как теперь. Огромный дом казался ему наполненным беспощадными, притаившимися врагами, которые тайно, с злобной усмешкой следили из темных окон за каждым движением маленького слабого мальчика. Молча и нетерпеливо ждали враги какого-то сигнала, ждали чьего-то гневного, оглушительно грозного приказания. «Только не в доме. В доме ее не может быть», – прошептал, как сквозь сон, мальчик. «В доме она выть станет, надоест». Он обошел дачу кругом. С задней стороны, на широком дворе, было расположено несколько построек, более простых и незатейливых с виду, очевидно предназначенных для прислуги. Здесь, так же, как и в большом доме, ни в одном окне не было видно огня. Только месяц отражался в темных стеклах мертвым неровным блеском. «Не уйти мне отсюда, никогда не уйти!» – с тоской подумал Сергей. Вспомнился ему на миг дедушка, старая шарманка, ночлеги в кофейных, завтраки у прохладных источников. «Ничего, ничего этого больше не будет!» – печально повторил про себя Сергей. Но чем безнадежнее становились его мысли, тем более страх уступал в его душе место какому-то тупому и спокойно злобному отчаянию. Тонкий, словно стонущий визг, вдруг коснулся его слуха. Мальчик остановился, не дыша, с напряженными мускулами, вытянувшись на цыпочках. Звук повторился. Казалось, он исходил из каменного подвала, около которого Сергей стоял и который сообщался с наружным воздухом рядом из грубых маленьких четырехугольных отверстий без стекол. Ступая по какой-то цветочной куртине, мальчик подошел к стене, приложил лицо к одной из отдушин и свистнул. Тихий осторожный шум послышался где-то внизу, но тотчас же затих. «Арто! Артошка!» – позвал Сергей дрожащим шепотом. Неистовый, срывающийся лай сразу наполнил весь сад, отозвавшись во всех его уголках. В этом лае вместе с радостным приветом смешивалась и жалоба, и злость, и чувство физической боли. Слышно было, как собака изо всех сил рвалась в темном подвале, силясь от чего-то освободиться. «Арто, собакушка! Артошенька!» – вторил ей плачущим голосом мальчик. «Цыц, окаянная!» – раздался снизу зверский басовый крик. «У, каторжная!» Что-то стукнуло в подвале. Собака залилась длинным прерывистым воем. «Не смей бить! Не смей бить собаку, проклятый!» – закричал в выступлении Сергей, царапая ногтями каменную стену. Все, что произошло потом, Сергей помнил смутно, точно в каком-то бурном горячечном бреду. Дверь подвала широко с грохотом распахнулась, и из нее выбежал дворник в одном нижнем белье, босой, бородатый, бледный от яркого света луны, светивший прямо ему в лицо. Он показался Сергею великаном, разъяренным сказочным чудовищем. «Кто здесь бродит? Застрелю!» – загрохотал точно гром его голос по саду. «Воры! Грабят!» Но в ту же минуту темноты раскрытой двери, как белый прыгающий комок, выскочил с лаем Арто. На шее у него болтался обрывок веревки. Впрочем, мальчику было не до собаки. Грозный вид дворника охватил его сверхъестественным страхом, связал его ноги, парализовал все его маленькое тонкое тело. Но, к счастью, этот столбняк продолжался недолго. Почти бессознательно Сергей испустил пронзительный, долгий, отчаянный вопль и наугад, не видя дороги, не помня себя от испуга, пустился бежать прочь от подвала. Он мчался, как птица, крепко и часто ударяя землю ногами, которые внезапно сделались крепкими, точно две стальные пружины. Рядом с ним скакал, заливаясь радостным лаем, Арто. Сзади тяжело грохотал по песку дворник, яростно рычавший какие-то ругательства. С размаху Сергей наскочил на ворота, но мгновенно не подумал, а скорее инстинктивно почувствовал, что здесь дороги нет. Между каменной стеной и растущими вдоль нее кипарисами была узкая темная лазейка. Не раздумывая, подчиняясь одному чувству страха, Сергей, нагнувшись, юркнул в нее и побежал вдоль стены. Острые иглы кипарисов, густо и едко пахнущих смолой, хлестали его по лицу. Он спотыкался о корни, падал, разбивая себе в кровь руки, но тотчас же вставал, не замечая даже боли, и опять бежал вперед, согнувшись почти вдвое, не слыша своего крика. Арто кинулся следом за ним. Так бежал он по узкому коридору, образованному с одной стороны высокой стеной, с другой – тесным строем кипарисов. Бежал, точно маленький, обезумевший от ужаса, зверек, попавший в бесконечную западню. Во рту у него пересохло, и каждое дыхание кололо в груди тысячу иголок. Топот дворника доносился то справа, то слева, и потерявший голову мальчик бросался то вперед, то назад, несколько раз пробегая мимо ворот и опять ныряя в темную тесную лазейку. Наконец Сергей выбился из сил. Сквозь дикий ужас им стала постепенно овладевать холодная вялая тоска, тупое равнодушие ко всякой опасности. Он сел под дерево, прижался к его стволу, изнемогшим от усталости телом, и зажмурил глаза. Все ближе и ближе хрустел песок под грузными шагами врага. Арто тихо повизгивал, уткнув морду в колени Сергея. В двух шагах от мальчика зашумели ветви, раздвигаемые руками. Сергей бессознательно поднял глаза кверху и вдруг, охваченный невероятной радостью, вскочил одним толчком на ноги. Он только теперь заметил, что стена напротив того места, где он сидел, была очень низкая, не более полутора аршин. Правда, верх ее был утыкан вмазанными в известку бутылочными осколками, но Сергей не задумался над этим. Мигом схватил он поперек туловища Арто и поставил его передними лапами на стену. Умный пес отлично понял его. Он быстро вскарабкался на стену, замахал хвостом и победно залаял. Следом за ним очутился на стене и Сергей, как раз в то время, когда из расступившихся ветвей кипарисов выглянула большая темная фигура. Два гибких ловких тела, собаки и мальчика, быстро и мягко прыгнули вниз на дорогу. Вслед им понеслась, подобно грязному потоку, скверная свирепая ругань. Был ли дворник менее проворным, чем два друга? Устал ли он от кружения по саду или просто не надеялся догнать беглецов, но он не преследовал их больше. Тем не менее, они долго еще бежали без отдыха, оба сильные, ловкие, точно окрыленные радостью избавления. К пуделю скоро вернулось его обычное легкомыслие. Сергей еще оглядывался боязливо назад, а Арто уже скакал на него, восторженно болтая ушами и обрывком веревки, и все изловчался лизнуть его с разбега в самые губы. Мальчик пришел в себя только у источника, у того самого, где накануне днем они с дедушкой завтракали. Припавши вместе ртами к холодному водоему, собака и человек долго и жадно глотали свежую вкусную воду. Они отталкивали друг друга, приподнимали на минуту кверху головы, чтобы перевести дух, причем с губ звонко капала вода, и опять с новой жаждой приникали к водоему, не будучи в силах от него оторваться. И когда они, наконец, отвалились от источника и пошли дальше, то вода плескалась и булькала в их переполненных животах. Опасность миновала. Все ужасы этой ночи прошли без следа, и им обоим весело и легко было идти по белой дороге, ярко освещенной луной, между темными кустарниками, от которых уже тянуло утренней сыростью и сладким запахом освеженного листа. В кофейной Ылдыс Ибрагим встретил мальчика с укоризненным шепотом. «И сто ты сё сляйся, мальцук! Сто ты сё сляйся! Вай-вай-вай, нехорошо!» Сергей не хотел будить дедушку, но это сделал за него Арто. Он в одно мгновение отыскал старика среди груды валявшихся на полу тел и, прежде чем тот успел опомниться, облизал ему с радостным визгом щеки, глаза, нос и рот. Дедушка проснулся, увидел на шее пуделя веревку, увидел лежащего рядом с собой, покрытого пылью, мальчика и понял все. Он обратился было к Сергею за разъяснениями, но не мог ничего добиться. Мальчик уже спал, разметав в стороны руки и широко раскрыв рот.